Они с Оксаной пошли к выходу, почему-то не сделав попытки расплатиться. Ребенок смотрел им вслед, радуясь, что рыжая, наконец, уносит свою змеиную мордочку. И вдруг услышала свой собственный голос. «Девчонки, погодите!» Будто под гипнозом, она бросила на стол несколько купюр, встала и пошла за ними. Кирюша оказался двухметровым худощавым парнем с интеллигентным лицом. Он сидел за рулем не нового Форда, завалив соседние сиденья аппаратурой. «Знаете, сколько долларовых миллионеров в Тиходонске?» – рассказывал он, осторожно ведя машину в плотном автомобильном потоке на выезд из города. «Сотни две, если не больше. Но в основном это ребята простые, как валенки. Хапнули, отстроили домину, как студенческое общежитие в советские времена, и пьют пиво в беседке. А есть такие, которые любят красоту и изыск. Они выбирают архитектора, подбирают проект и строят дворцы в стиле эпохи Возрождения». «Это что такое?» – спросила Илона. «Увидишь. Там корчи серьезные. У них запросы непростые. Карарский мрамор, муранское стекло, испанский гранит на внешнюю отделку. Ну и начинка соответствующая. Эрмитаж. Они себе желтой фольгой кухню отделывать не будут. А сусальное золото не жалеют». «Вот с такими меня познакомь», — Илона хлопнула Кирюшу по плечу. Тот усмехнулся. «Мечтать не вредно. Знаешь, сколько таких охотниц?» Оксана заржала, явно подражая Илоне. Машина въехала в коттеджный поселок, порыскала по улицам и притормозила перед коваными воротами, за которыми расстилалась неестественно зеленая лужайка. Дорожка из красной брусчатки вела к дому с широким мраморным крыльцом. Ребенок только диву далась. Ей казалось, что такие дома можно увидеть только в голливудских фильмах. Трехэтажная махина напоминала замок. Два загнутых крыла, центральная часть на пару этажей выше, увенчанная башенкой с остроконечной крышей и флюгером, и ворота, хоть в музее художественной ковки и литья. Но открывать их никто не спешил. Минута, две, три. «Блядь, что мы так и будем стоять, как лохи?» — вдруг громко возмутилась Илона. «Фа-фа к ним, что ли?» «Все в порядке, здесь так положено», — спокойно ответил Кирюша. «Ждем». И тут же кто-то согнутым пальцем постучал в стекло. За окном нарисовалась толстая рожа с беспроводной гарнитурой в ухе. Кирюша опустил стекло и показал какую-то бумагу. Рожа долгим взглядом окинула салон и пассажиров, попросила открыть багажник. Кирюша нажал какую-то кнопку и напряженно уставился в зеркало заднего вида. Через несколько секунд ворота медленно поползли в стороны. Машина покатилась по брусчатке, заехала под навес и остановилась. На крыльце обнаружились два мужика в темных костюмах. Они стояли в одинаковых позах, широко расставив ноги и сложив руки за спиной. Кирилл махнул им рукой. «Я Баскаков из элитного Тиходонска. Я говорил с Георгием Вадимовичем». Один из охранников едва заметно кивнул. Повернулся и стал подниматься по ступенькам. Видимо, это было приглашение. «Кто такой этот Георгий Вадимович?» – тихо спросил ребенок. Илона дернула щекой. «Изосимов. Он общепитовской сетью командует. Ассортимент, сытнолюбов, перекус на ходу. Травит нас всякой фигней. Крутой мужик. Мне кажется, он из хачиков свои котлеты делает». «Из каких хачиков?» – не поняла ребенок. Они оказались в просторном мраморном холле, поднимавшемся на трехэтажную высоту. За косым стеклянным потолком плыли темные облака по серому тиходонскому небу. Тихо журчал огромный мраморный фонтан с голой мраморной женщиной посередине. Охранники куда-то исчезли. Рядом с фонтаном в смиренной позе стоял симпатичный парень в костюме и галстуке, как застенчивый жених. Не хватало только букетика фиалок в руках. «Неужели это и есть Изосимов?» – удивился ребенок. «Такой молодой». «Я Дима, управляющий», – представился парень. «Георгий Вадимович попросил показать вам дом. Вы можете задавать вопросы и фотографировать. В вашем распоряжении 40 минут. На выходе охрана проверит флеш-карту и удалит лишние снимки». Кирюша без долгих уговоров достал из сумки зеркальный Никон и в упор щелкнул управляющего. В журнале он считался лучшим фотографом. Потом стукнул костяшками пальцев по мраморной колонне и деловито произнес. «Карара Бьянка?» «Нет, это бежевый карибаб из Намибии. Очень редкий мрамор. Единственный карьер в мире», — невозмутимо ответил Дима. «Идите за мной». Экскурсия по Эрмитажу началась. Комната за комнатой, зал за залом. Ребенок вскоре перестал их считать, тем более при каждой имелась гардеробная и ванная с джакузи. Картины, скульптуры, антиквариат. Пахло невероятной роскошью, какой-то фараонской уверенностью, будто хозяин жилища отмерил себе по меньшей мере 1000 лет жизни. Канадский кедр, махагон, оникс, мрамор, итальянский шелк. Деньги в этом доме, похоже, не считали. Но на фастфуде таких не поднимешь, даже если делать из неведомых хачиков не только котлеты, но и все меню закусочных, все равно столько не наколочишь. То и дело встречались какие-то тетушки в накрахмаленных чипцах с пылесосами и швабрами в руках. Где-то наверху работал перфоратор. Видимо, ремонт еще не был окончен. Кирюша и Дима жонглировали непонятными словами, типа «делофон» и «ланвен». Оксана восторженно попискивала, будто испытывая непрерывный оргазм. Илона хладнокровно расстреливала интерьеры, более прицельно и расчетливо, чем Никон Кирюши. «Главная фишка», — мимоходом сообщил им Дима, «что здесь 4 скрытых выхода, на всякий случай, но их фотографировать не будем». Наконец они приземлились в просторной столовой. Здесь стоял сервировочный столик с напитками и фруктами. Оказалось, прошли только первый этаж. Оксана и Илона шарахнули один за другими 2 бокала мартини. Ребенок пила только сок. В голове и так шумело. Она выглянула во двор. По лужайке, прямо по зеленой траве, шли к дому 4 в темных комбинезонах с лицами головорезов и при автоматах. «Там какие-то вооруженные люди», — сказала она Диме. Он подошел к окну, посмотрел и задернул штору. «Это наши работники, не беспокойтесь. Они обеспечивают безопасность». Ребенок поймала на себе его внимательный взгляд. «Кстати, хозяйки в доме до сих пор нет, только прислуга», — сказал он. «И обстановка, по сути, холостяцкая. Вы обратили внимание?» «Да, очень скромно», — хищно оскалилась Илона. «Здесь целый полк холостяков мог бы жить, а не тужить. Иногда Георгию Вадимовичу бывает одиноко, что неудивительно», — продолжал Дима. «Человек он занятой, но гостям всегда рад. Особенно, если это молодые, симпатичные девушки. Кстати, у него правило. Никого из гостей он не отпускает без ценного подарка». Управляющий опять просверлил взглядом ребенка. «Так что вы всегда можете позвонить мне и согласовать время и день». Предложение было недвусмысленным. И слишком уж деловым, пожалуй. Ребенку стало смешно. Но потом она вспомнила про головорезов во дворе. «Да», — подумала она, — «тут без подарка не отпустят, это точно, даже если очень попросишь». Но ее спутницы, хотя пришли к тому же выводу, но с противоположным решением. «Запишите меня прямо сейчас», — радостно объявила Оксана. «Сегодня я совершенно свободна, и завтра тоже. Я поговорю с ним насчет благотворительности». «Можешь и меня записать», — важно кивнула Илона. «Для Георгия Вадимовича я найду время». Дима кивнул, что-то пометил на своем смартфоне, затем вручил всем визитки. Но время вышло, и вскоре они покинули гостеприимный замок. Перед этим охранники внимательно изучили Кирюшину флеш-карту и без лишних объяснений удалили несколько снимков. Следующий адрес находился в районе зоологического сада, квартира популярного певца и шоумена, которого ребенок почему-то всегда считала московским. В смысле, москвичом. Оказалось, что он коренной тиходонец, и хотя большую часть времени проводит в столице, любит иногда наведаться на родину. Илона запросто звала его Степиком, как хорошего знакомого. Здесь их никто не обыскивал, да и это было бы бессмысленно. У Степика день рождения, народу тьма, все пьяные, музыка гремит. Квартира занимала 2 последних этажа в элитном доме, имела выход на крышу. Там под навесом был оборудован бассейн с подогревом. Стояло что-то вроде африканского бунгало и росли деревья. В бунгало за стойкой обитал веселый бармен, который раздавал всем напитки. В бассейне плавали голышом парни с девушками, а также совершенно пьяная дама в деловом костюме. «Вот так живут люди, учись!» — орала Илона, перекрикивая звуки музыки. «Хоть сдохни, но будь счастлив, поняла?» Она затащила ребенка в бунгало и потребовала у бармена бутылку баланже. Тот начал было отнекиваться, но пришел Степик, и проблема сразу решилась. Ребенок никогда не пила такого дорогого шампанского. Она даже не знала, что это такое. Ей понравилось. Оксанка перешла к более серьезным напиткам. а потом разделась до трусов и полезла в бассейн обниматься с каким-то продюсером. Тут позвонил Филипп. «Ты где?» Ребенок успела забежать в ванную, закрыла дверь, чтобы не проникла музыка. «Да где я могу быть, Фил? В библиотеке?» Ей казалось, что обман немедленно раскроется, но нет, обошлось. Они поговорили, как обычно, и она с облегчением отключилась. Она вернулась в шум веселья. Неожиданно возник совершенно трезвый Кирюша и сказал, что почти все отснял. Ребенок с Илоной пошли снова искать Степика, а потом осматривали квартиру. Из этой экскурсии, правда, запомнилась только огромная овальная то ли спальня, то ли гостиная с розовыми диванами. На диванах кто-то занимался любовью, а стеклянный столик был засыпан дорожками из белого порошка. Правда, к тому моменту, когда они добрались до этой гостиной, на такие мелочи уже как-то перестали обращать внимание. Распрощавшись со Степиком, помчались в район Свердловского сквера, в Шамбалу. Это квартал дорогих особняков, царство преуспевающей городской богемы, галерейщиков и коллекционеров. В беломраморной вилле их принимал сам Михаил Яковлевич Набельзон, владелец крупнейшего в России частного собрания немецких экспрессионистов. «Кто такие эти экспрессионисты?» — шепотом поинтересовалась ребенок. «Ну, такие прикинутые», — туманно поведала Илона. «Короче, дозу на грудь и пошли махать кистью». Два верхних этажа у Михаила Яковлевича отведены под картины. Там постоянный уровень влажности, там нельзя находиться в верхней одежде и собираться группами более 6 человек, потому что испарение. Сам хозяин вместе с прислугой ютился на первом этаже, среди бесчисленных анфилад, умноженных венецианскими зеркалами, ламберных столиков и мебельных гарнитуров эпохи Марии Антуанетты. Спал Михаил Яковлевич в алькове 3×3 метра, куда надо подниматься по ступенькам. Рядом с кроватью на резной лакированной тумбочке стоял даже на вид дорогой сосуд мейсенского фарфора с монограммой князя Николая Юсупова. «Это ночной горшок», — сдержанно пояснил хозяин. «Произведение искусства. Очень дорогой. В мировых каталогах до 100 000». «Да ну», — удивилась Илона. «Интересно было бы туда написать». Михаил Яковлевич изумленно вскинул брови. «Золотой дождь в элитный фарфор», — пояснила она. «По-моему, то, что надо. А Кирюша сфотографирует и поместит в свой журнал».
«Это не наша тематика», — сквозь зубы сказал фотограф. «И даже не плейбоя». Ребенка больше всего здесь поражали даже не горшки и не картины, а вид из окон гостиной, украшенных очаровательными бронзовыми шпингалетами и ручками с завитушками в каком-то необыкновенном стиле. Эти окна выходили не в Тиходонск, ухоженный европейский дворик. Сквозь кованую ограду просматривается европейская улица. Наверное, такие виды открываются из богатых домов Вены или Парижа.
«А почему нет решеток?» — спросила она.
«У меня сигнализация и договор с очень надежным агентством», — ответил хозяин и мягко улыбнулся. «И потом, кругом живут очень приличные люди».
Потом был еще адрес, и еще, и, наверное, не один. Ребенок опьянела и уже с трудом отличала один дворец от другого. Сверкала вспышка Никона, выхватывая какие-то невероятные интерьеры, шкафы, будуары, ванные комнаты и унитазы с сенсорным управлением. А еще лица, чаще всего почему-то пьяные или безразличные, или хищные, как у тех головорезов в доме Георгия Вадимовича. Вот серебряная комната, вот золотая комната, антрацитовая ванная, малахитовый кабинет. Дом без углов, вообще ни одного угла, мать, представляешь? И окна круглые. Детская комната. В углу сидит медведь в натуральную величину. Ребенок подумала, что у нее галлюцинации. Подошла, потрогала. Медведь плюшевый. Гостиная в виде пещеры. Спальня в виде пещеры. Сюда медведь писался бы куда лучше. Но вместо медведя бродит мужчина с красным лицом и чего-то хочет от ребенка. Кирюша осторожно говорит. Пойдем отсюда, и уводит ее. Потом целая стена дизайнерской обуви. Стеллажи с обувью от пола до потолка. Потом они ехали обратно, в обычную жизнь.
«Хорошая разведка», — затягиваясь тонкой сигаретой, говорит Илона.
«На днях по сегодняшним домишкам специально пройдемся с бреднем. Степик обещал познакомить со всеми».
«Это уже без меня», — говорит ребенок. «Меня Фил заждался».
«Ты дура, Катька», — вопит на заднем сиденье машины Оксана с мокрыми спутанными волосами. По лицу размазалась тушь, губы синие, язык заплетается.
«Зачем он тебе нужен? Разведись и живи нормально».
Уже давно стемнело. Они въезжают в Тиходонск. Впереди тысячами огней сверкает готовый к вечерним развлечениям город. Ребенок смотрит в окно, думает. Она думает, что Фил никогда не будет жить в доме в арабском стиле, где половина терракотовая, половина лазурная и разные карнизы и надписи на фарси. Он не будет заказывать себе светильники Фаскарини, сантехнику Жакоб де Лафон и плитку Миссани. И никогда не купит диван из кожи морского угря или даже обычную двуспальную кровать от Версачи. Он отличается от всех этих людей. У него другая психология, другая мотивация поведения. И заточен он на другое. Он мент, и этим все сказано. Причем настоящий мент, в отличие от этих многих нынешних торгашей с милицейскими погонами. «Заедем в Золотой сад, там место рыбное», — говорит Илона. «Посидим, потанцуем», — ребенок покачал головой. «Я домой».
«Ну и дура», — говорит Оксана. «Зачем тебе нужен старый и скучный муж? У тебя и так все будет. Мужчины и накормят, и напоят, и денег дадут».
Илона ничего не говорит, но, судя по взгляду, думает так же. Впрочем, ребенку плевать на них обеих.